Брат оглянулся, и в это время человек с переломленной спиной повернул голову и укусил его руку, чтобы освободить свою шею. В этот момент карета навалилась на экипаж, вороной шарахнулся в сторону и чуть не наступил копытом на ногу брата. Он выпустил лежащего человека и отскочил. Он увидел, как гнев в лице несчастного сменился ужасом, и в следующий момент он исчез под копытами лошадей. Бушующий поток людей унес брата на большую дорогу, и ему стоило больших усилий пробиться назад. Мисс Эльфистон сидела, закрыв лицо руками, а немного подальше маленький ребенок таращил глазенки на лежащую под колесами катящихся экипажей черную неподвижную кучу тряпья. «Мы должны вернуться назад!» — закричал брат и стал заворачивать пони. «Нам не пробраться через этот ад!» Они проехали сотню ярдов назад по той дороге, по которой приехали, пока, наконец, ревущая толпа не скрылась из вида. За поворотом дороги брат увидел умирающего человека, лежащего в канаве под изгородью, с лицом, перекошенным от страданий и белым, как мел. Обе спутницы брата сидели молча, съежившись и дрожа. Брат остановил пони. Мисс Эльфистон была бледна, как смерть, а ее невестка горько плакала, забывая даже звать своего Джорджа. Брат был так потрясен и смущен, что не мог придумать, что им делать. Как только они повернули назад, он сообразил, как важно и необходимо было им пробраться так или иначе через толпу. С внезапно принятым решением он круто повернулся к мисс Эльфистон. «Мы должны во что бы то ни стало проехать туда, на дорогу», — сказал он и снова повернул пони. Второй раз в этот день девушка доказала свое мужество. Брат передал ей вожжи и выскочил из коляски. Чтобы пробиться сквозь несшийся перед ними ревущий человеческий поток, он ринулся вперед и схватил за узду наезжавшую на них лошадь какого-то кэба, а мисс Эльфистон, пользуясь этим мгновением, хлестнула пони и выехала на дорогу. Но тут их коляска сцепилась колесами с проезжавшим фургоном, и в ту же минуту из ее кузова вылетела планка, выбитая дышлом третьего экипажа. Через минуту их подхватило течение и понесло вперед. Мой брат, на лице и на руках которого были красные следы от бича кучера, вскарабкался обратно в шарабан и взял вожжи от мисс Эльфистон. «Направьте револьвер на человека сзади нас, если он будет очень напирать на нас», — сказал он, передавая ей оружие. «Или нет, лучше на его лошадь». Затем он стал смотреть, не представится ли возможность перебраться через дорогу на правую сторону. Но раз попав в людской водоворот, они как будто потеряли свою волю и сделались частью этого несущегося в облаках пыли дикого полчища людей. Вместе с потоком их пронесло через весь Чиппинг-Барнетт. Они находились уже почти на милю от центра города, когда им удалось, наконец, пробиться на другую сторону дороги. Гвалт и шум здесь были неописуемы, но за городом дорога разветвлялась в нескольких местах, и ехать стало посвободнее. Они повернули на восток, через Гэдлей. Там они наткнулись на любопытную сцену. Как сотни людей припали к реке и жадно пили воду. Местами из-за воды происходила драка. А подальше, поднявшись на холм, вблизи восточного Барнетта, они увидели два поезда, медленно тащившиеся один за другим, без всяких сигналов и руководителей. Оба были битком набиты народом. Люди стояли даже между углем на тендерах паровозов и шли на север по главной северной линии. Мой брат предполагал, что эти поезда вышли с какой-нибудь маленькой станции, так как в те дни дикий штурм поездов в Лондоне сделал невозможным их движение с конечных станций. Вскоре после того, вблизи Гедлея, они остановились отдохнуть, так как дневные волнения вконец измучили всех троих. Кроме того, время подходило к вечеру, и они уже начали чувствовать приступы голода. Ночь была холодная, и никто из них не решался лечь спать. Мимо места их привала проходило много людей, бежавших от неизвестных опасностей, которые в действительности еще только подстерегали их впереди, так как все они шли в ту сторону, откуда приехал мой брат».